Говорит Радио Свобода. Высшая школа экономики прощается с неправильными преподавателями. Иран отрицает обвинения в атаках на танкеры в Оманском заливе. Пенсионерка Татьяна Тарвит рассказывает, как она попала в автозак. И массовое отравление метантиолом в Кирове. Жители города протестуют. Об этих и других событиях и историях 14 июня в информационном дайджесте «Радио Свобода» с вами Ирина Лагунина. В социальных сетях активно обсуждают ситуацию с Департаментом политической науки Высшей школы экономики. Еще 5 июня стало известно, что руководство вуза приняло решение объединить его с другим подразделением, входящим в структуру факультета социальных наук, а именно с Департаментом государственного и муниципального управления. Многие преподаватели, контракты которых истекают в этом году, рискуют оказаться за бортом реорганизованного департамента. В частности, политолог Александр Кынев сообщил, что его курс уже пропал из образовательной программы. Он считает, что это произошло по политическим мотивам. Руководство вуза настаивает, что никаких политических гонений против неугодных преподавателей нет, а массовых увольнений не запланировано. С подробностями моя коллега Светлана Павлова.
О возможных политических мотивах реорганизации в Высшей школе экономики заговорили после того, как доцент Департамента политической науки политолог Александр Кынев заявил, что из образовательной программы пропал его курс. Он подозревает, что его контракт, срок которого истекает 31 августа, просто не будет продлен. При этом таким же манером могут распрощаться и с другими неправильными преподавателями. Александр Кынев прокомментировал ситуацию в интервью «Радио Свобода».
В Высшей школе экономики преподаватели работают на срочных контрактах. Мой контракт личный и многих других преподавателей как раз в этом году истекает 1 сентября. Соответственно, для продления этого контракта проводится конкурс кадровый летом, и документы на этот конкурс подаются весной. И как раз так получилось, что значительная часть преподавателей, которые как раз имели таких репутацию людей с критическим отношением к происходящему в стране, они как раз именно в этом году, у них кончались контракты, и они попадали на этот летний конкурс. В том числе там я, Сергей Медведев, Николай Петров, там и многие другие замечательные люди. Вот поскольку была объявлена реорганизация, конкурс отменен, это означает, что 1 сентября контракт истекает, видимо, будет предложен какой-то временный до проведения нового конкурса. Вот у меня ситуация такая, вот мои курсы отменены, в этой ситуации на сегодня их в плане нет. На следующий год, то есть моя нагрузка равна 0 часов и 0 курсов на следующий год. Я заявление об увольнении писать точно не буду. Вот, ну вот я совершенно не понимаю, как в такой ситуации можно сохраниться в качестве сотрудника, не имея нагрузки, а не имея нагрузки, невозможно иметь заработной платы, поскольку заработная плата в вышке прямо связана с тем объемом нагрузки, который вы читаете. Вот произошел публичный скандал, и я думаю, те, кто все это организовывал, они просто элементарно не думали, а что потом. Только демонстрация того, что студентам и сотрудникам не все равно, где они учатся, какие курсы они читают, только это может изменить ситуацию.
Получается, если ваш курс не продлевают, и я так понимаю, что многие другие преподаватели тоже лишатся возможности читать студентам свои курсы, получается ли, что руководство какие-то новые вводит курсы каких-то новых людей?
Они уже объявлены, там целая плеяда новых лекторов, тесно связанных с партией «Единая Россия» и с органами власти, то есть имена их названы, там господин Чесноков, господин Данилов, господин Заславский, там господин Игнатов, то есть там целый пул бывших и нынешних работников руководства партии «Единая Россия», работников Центра избиркома и так далее.
Говорит Александр Кынев. Проректор Высшей школы экономики Валерия Косомара в интервью «Радио Свобода» заявила, что никаких политических гонений на преподавателей вуза не происходит, а слияние департаментов является нормальной административной практикой.
Это начало большого реформирования в рамках Высшей школы экономики. Решение было принято еще до Нового года. По сути, для политологии как науки никакой угрозы здесь нету. И объединение преподавателей двух департаментов политологии и государственно-муниципального управления, соответственно, под одной крышей, и в рамках объединенного департамента никак не отражается на образовательном процессе.
Но я так понимаю, что многие преподаватели сейчас опасаются, что они просто окажутся за бортом вот этой реорганизованной структуры.
Дело в том, что Высшая школа экономики очень большой университет, и у нас очень много преподавателей. И каждый год из-за изменения учебных планов, меняется образовательная программа, кто-то из преподавателей из Высшей школы экономики уходит. Это совсем не значит, что у нас происходят массовые увольнения. потому что на сегодняшний момент есть только доцент Александр Клинев, который, не разобравшись с работодателем и не попытавшись найти варианты компенсировать там свою нагрузку, устроил в интернете, соответственно, такую информационную, можно сказать, атаку на Высшую школу экономики, что с ним так плохо обошлись. В Высшей школе экономики существует масса способов у преподавателя свою нагрузку выработать. И поэтому у Александра Клинева были точно такие же возможности, как у всех остальных.
Правильно ли я понимаю, что кроме Александра Клинева никто из преподавательского состава Департамента политических наук не покинет образовательное учреждение в сентябре этого года?
Мне неизвестно, кто еще покинет в сентябре этого года. Кого-то приглашают, кого-то не приглашают из-за отсутствия нагрузки. Кто-то из коллег решает, что он поменяет траекторию, кто-то хочет остаться. Это абсолютно нормальный живой процесс для любой организации, для любого университета. Поэтому здесь никаких политических гонений мы не видим. Но та позиция, которую занял на сегодняшний момент Александр Клинев, она как бы вызывает у нас, конечно же, массу вопросов. По факту Александр Клинев сам себя уволил до момента истечения своего контракта.
Заявила проректор Высшей школы экономики Валерия Косомара. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что проректор Высшей школы экономики Валерия Косомара в этом году баллотируется в депутаты Московской городской думы, в том же округе, что и оппозиционер из команды Алексея Навального Илья Яшин. А в конце мая руководство вышки приняло решение закрыть студенческое ток-шоу «В точку персона», которое проводилось в медиа-центре вуза с сентября 2017 года. Это произошло после того, как в качестве гостя очередного выпуска была приглашена продюсер «Навальный лайф» Любовь Соболь, которая также собирается участвовать в выборах в Мосгордуму. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационный дайджест за 14 июня. С вами Ирина Лагунина. Еще два взрыва в Оманском заливе до крайности накалили и без того напряженные отношения между США и Ираном. Госсекретарь США Майк Помпео возложил ответственность за нападение на танкеры на Тегеран.
По оценкам правительства США, Исламская Республика Иран ответственна за нападения, которые произошли сегодня в Оманском заливе. Эта оценка основана на данных разведки, на том, какое оружие использовалось, на том, что для такой операции нужна серьезная подготовка, на том, что Иран недавно произвел нападение на суда, и на том, что ни одна группировка в регионе не обладает ресурсами и умением, чтобы провести столь сложную операцию.
Нападение произошло как раз в тот момент, когда премьер-министр Японии Синдзо Абе прилетел в Тегеран в попытке снизить напряжение в отношениях между Ираном и внешним миром. Один из пострадавших танкеров принадлежит Японии. Помпео назвал это оскорблением для Японии и призвал ООН срочно обсудить происшедшее. Обсуждение проходило за закрытыми дверями. В четверг генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш на встрече Совета Безопасности и Лиги Арабских Государств осудил нападение на суда.
Надо выяснить факты и прояснить, кто несет ответственность за это. Мир точно не может позволить себе серьезные конфронтации в районе Персидского залива.
Министерство обороны США представило видео, на котором, как утверждают американские военные, военнослужащие корпуса стражи Исламской революции снимают с танкера неразорвавшуюся мину. Видео снято через несколько часов после того, как на танкере произошел взрыв. Кокуко Куреджис при этом находился в 20 милях от побережья Ирана. В прошлом месяце советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон заявил, что в ответ на атаки на суда в регионе Соединенные Штаты перевели на боевое дежурство авианосец «Авраам Линкольн» и бомбардировщики. Танкеры подверглись нападению в непосредственной близости от Ормузского пролива, по которому провозится 40% мировой нефти. В прошлом месяце вблизи ОАЭ от мин пострадали 4 танкера. США тогда тоже возложили ответственность на Иран. Тегеран отвергает обвинения. Мой коллега Фрут Бижан поговорил об инциденте с танкерами со специалистом по Ирану в университете Бирмингема в Великобритании Скоттом Люкасом. Если представить себе, что японский танкер Кокуко Куреджис и норвежский Франт Элтер были атакованы каким-то военным подразделением Ирана, то каковы могли быть экономические, политические и военные причины для подобных действий?
В настоящий момент ответственность Ирана не доказана. И оценивая возможные мотивы для подобных действий, надо иметь это в виду. Надо иметь в виду и предыдущие события. Полувоенные операции в виде нападения на 4 судна, включая 2 саудовских танкера, в порту Арабских Эмиратов 12 мая, а также атаки с помощью дронов на саудовские насосные станции, которую провели повстанцы хуситы. Политический контекст для этого – намного более жесткая линия, занятая на этой неделе верховным лидером Ирана Аятоллой Али Хаменеи, который не только отверг посредничество Германии и Японии, но и сделал это в очень жестких выражениях. Это ни в коем случае не означает, что иранцы сделали это, но есть возможность и вероятный сценарий, при котором они могли это сделать. Он может означать, что одна из фракций в иранской системе провела военные операции, чтобы сказать США и их союзникам: «Если вы будете на нас давить, сами пострадаете». Я не утверждаю, что именно это и произошло. Я говорю только, что если иранцы это сделали, то это означает, что верховный лидер и корпус стражи исламской революции хотели бы, чтобы США оставили усилия сместить их режим и подорвать их позиции в регионе. Иранцы говорят, что они этого не потерпят. Они говорят США: если вы готовы применить военную силу, то знайте, что у нас тоже есть военные возможности.
У Ирана есть военные и разведывательные возможности, чтобы провести подобную атаку?
У Ирана явно есть возможности провести такую атаку. Есть неразбериха с тем, как именно пострадали суда. От каких-то летящих объектов или от магнитных мин. Иранцы вели наземную, воздушную и морскую войну с Ираком с 1980 по 1988 годы. Она распространялась на Персидский залив и Ормузский пролив. Иран создал военные возможности для противостояния с теми, кого они называют региональными врагами, как Саудовская Аравия и Израиль. Да, они могут провести нападение на гражданские суда. Мы давно это знаем. Мы только всегда думали, пойдет ли Иран на такой шаг, чтобы напасть на суда. На этот вопрос на данный момент ответа еще нет.
Полагает специалист по Ирану в университете Бирмингема в Великобритании Скотт Люкас. Вы слушаете информационный дайджест «Радио Свобода». Итоги дня 14 июня. Многим во время марша 12 июня запомнились кадры женщин пенсионного возраста, которые выступили против произвола полиции и хотели защитить молодежь от побоев и жестокости представителей власти. Мой коллега Иван Воронин разыскал одну из них, Татьяну Тарвит. Вот ее рассказ.
Они обычно хватают молодых людей. Ну, тут женщины, какая-то группа женщин образовалась, и мы решили, что уже просто невозможно на это смотреть, как избивают молодых мальчишек, и, в общем, это наше будущее, и мы решили их защитить. То есть, как бы, был такой лозунг «Женщины вперед», и кто отозвался на этот лозунг, так сказать, мы встали в сцепку. Ну, раза три, как у нас получилось, что все равно они в какое-то вот отверстие в проходе вот, находили вот так, где они могут бежать, задержание производить. И мы вот решили закрыть вот Соли Мазеру, и мы решили закрыть вот этот прогал. Ну и, как обычно, началось штурм наших рядов. Один раз, значит, волна это была. Они отступили, увидев, что перед ними женщины. Второй раз, значит, эта волна произошла. Они отступили, потому что увидели женщины. Ну, а в третий раз я уже видела только одно. Я видела страшные глаза перед собой, налитые кровью. Большой такой мужчина. А потом, как во сне, как-то вот... Я помню, в детстве я попадала в волну. Она меня просто вот так опрокидывала, как-то вот так вот, какой-то такой затишье, не слышишь никаких звуков, вот тебя там с открытыми глазами, вроде тебя там эта волна как-то проворачивает. И здесь то же самое, у них какой-то такой есть прием, что они вот просто на тебя наваливаются, там много-много-много людей, и получается, что как бы твою спину они закрывают, наверное, там своими руками, там я же даже не знаю. Потом вот эта волна уже выносит как-то тебя вот наверх и несет вот к этому автозаку. Как мне сказали, что я очень кричала, хотя это даже не помню. Помню только вот когда нас несли к этому автозаку, Оля пыталась как-то поджать ноги, видно, чтобы ее несли. Вот, я, видно, тоже что-то хотела изобразить, но получилось как бы типа птицы.
Вам объяснили, почему вас задержали вообще?
Конечно, нет. Ну что вы. Это никогда не происходит, что нас задерживают. Нам не объясняли ничего. Раньше, если еще там кто-то с рупором из сотрудников полиции оповещал, что мы мешаем проходу граждан, то здесь такого вообще совершенно не было. Просто перекрыли дорогу, и все. Я вспомнила Болотную площадь, кстати. Очень похоже. Ну, и автозак потом наполнялся, вплоть до того, что люди стояли. Сиденья все были заполнены. Я посмотрела, ну, как от шока. Я, конечно, в шоке сначала была, потом я начала осматриваться. Нет, в этот раз как бы приказ был, наверное, брать всех, не только молодых. Сидели мужчины такого, ну, лет там за 60. Потом были люди иностранных государств, киргизы оказались из Киргизии. Вот. Потом оказался даже корреспондент французский. Вот. Ну, он говорит очень хорошо по-русски, поэтому его не отличишь. Как бы по виду тоже обычный совершенно. Потом, когда нас привезли в Северное Измайлово, где там это отделение полиции, часть людей, но все, очень мало людей. Значит, мы с Олей Мазуровой, потом два несовершеннолетних было, одна девушка, один юноша, и вот этот вот французский корреспондент. Нас, значит, вывели из автозака. Остальные остались вот в автозаке. Нас привели в отделение полиции, посадили. Девочке было очень плохо, вот этой несовершеннолетней. Вызвали скорую помощь. Но и сотрудница полиции, которая, наверное, занимается несовершеннолетними, отвела их в другую комнату. Потом, наверное, родители за ними приехали. И мы остались втроем. Я спросила, говорю, а почему вы людей из автозака не выпускаете? Потому что им там душно, и пить хочется, и вообще как бы все-таки это помещение, а в автозаке плохо. Они сказали, что у нас помещений не хватает, мы сейчас их отправим в другое отделение полиции. Но они стояли, наверное, вот в этом дворе где-то час-полтора. Потом привели 6 человек из этого автозака. Вот, остальных увезли в другой отдел полиции.
В итоге на вас оставили протокол?
Как бы процедура вся та же самая. Они тоже писали эти все заявления, значит, объяснения. И вот у нас статья 20.2 по части 6.1. Всем выдали вот такие вот, как бы для составления протокола, чтобы мы вот 14 числа пришли еще и чтобы на нас составили протокол. То есть мы просто написали объяснительный протокол, на нас не составлены были. Мы просидели где-то 6 часов. Вот меня выпустили, значит, в 1:45 нас туда доставили. Мы с Олей вышли в 6 часов. Другие вышли позже. Вот эти люди, которые исполняют такую работу, мне кажется, они как роботы. Вот я это наблюдаю очень часто. И на Болотной площади было совсем страшно, потому что это впервые. Кажется, что разум должен быть у людей, что стоят безоружные люди, просто или там с плакатом, или там, я даже не знаю, ну, у нас нет оружия никакого, даже камня нет. Ну вот, так что, что можно сказать? Можно сказать только то, что просто беспредел. Люди вышли сказать нет тому, чтобы по 228 статье не сажали людей, которые невинны, которым просто подсовывают эти наркотики. Наркотики могут подсунуть любому, и журналисту, и бизнесмену, кому угодно. Делают это они профессионально.
А вы знали, что акция не санкционирована?
Да, мы знали, что это не санкционировано, да.
Но все равно вышли.
Мы просто вышли.
Но почему вышли?
Ну, потому что уже невозможно молчать. Вот просто невозможно молчать. Мы шли без плакатов, вот только с российским знаком. Невозможно молчать уже. Настолько зажато общество, оно не может высказаться. Нас никто не слышит. Никто не реагирует на те знаки снизу, так сказать, этих людей, которые хотят сказать, что так жить нельзя. Что так жить нельзя. Это не правовое государство.
С Татьяной Тарвит беседовал мой коллега Иван Воронин. Говорит Радио Свобода, вы слушаете информационный дайджест. Итоги дня, 14 июня. Сегодня в Кирове прошел пикет против выброса ядовитых газов в городе. Согласно данным специалистов Роспотребнадзора, в областном центре зафиксированы выбросы бесцветного ядовитого газа метантиола. Жители Кирова массово жалуются на тошноту, головную боль, аллергические реакции, однако никто не спешит им помочь. Генеральный директор биохимзавода Дмитрий Пантелеев отказывается признать вину за массовое отравление людей, а власти не спешат что-то делать. С подробностями из Кирова Екатерина Лушникова.
Уже несколько месяцев кировчан мучает неприятный запах, который можно сравнить со зловонием из общественного туалета. По данным специалистов Роспотребнадзора, речь идет о выбросах метантиола. Согласно общедоступному справочнику о химической безопасности, метантиол – это бесцветный ядовитый газ органического происхождения. Даже небольшая концентрация метантиола в атмосфере опасна для человека. Из зараженной местности следует эвакуировать людей, а тем, кто остался, надеть противогаз. Однако никто не спешит выдать противогазы, тем более эвакуировать 500 тысяч д населения Кирова. Люди, в том числе дети, старики, беременные женщины, испытывают тошноту, головную боль, головокружение, першение в горле, аллергические реакции. Словом, у них можно наблюдать все признаки отравления. 14 июня кировчане вышли на акцию протеста.
Да, страдаем каждый день. Невыносимые запахи в районе Парка Победы, Лепси. Невозможно выйти на улицу. Сегодня я с утра вышел на улицу, и мне плохо стало, честно сказать. Тошнота вырабатывается. Я не знаю, если долго простоять на улице, то, наверное, головокружение начнется. Но стараешься долго не находиться, потому что запах просто невыносимый. Непонятно, то ли моча, то ли говно.
Ну, скажем так, дышать нечем. В квартире постоянно закрыты все окна, двери, потому что если на вечер, не дай бог, оставили приоткрытой хотя бы щелочку, оставили в окне, это все, тут уже задыхаешься, дышать нечем, просто дыхание сдавливает. Это на филейке.
Я живу просто на юго-западе, каждый день страдаю от этого невыносимого запаха. Иногда просто по ночам он закладывает нос, невозможно дышать, но очень неприятно, очень плохо сказывается на самочувствии.
Есть даже симптомы нарушения дыхания и уже обращения в больницу были. Но врач сказал, что это вазомоторный ринит, а на что именно это непонятно.
Я сегодня вышел на балкон в 8 утра и до 10:30 этот запах продолжался. Мне было неприятно дышать, чуть-чуть подташнило.
Это химический запах, никакая не канализация, никакие они честные, никакие там болота. Это химический запах, вот и все. И идут искусственные выбросы, регулируемые.
Очень страдаем. Десятилетия уже это происходит. То есть почти с 94 года я жила в районе Лепси. Я помню, звонила в администрацию города и задавала такой вопрос. Ответ был таков: «Что вы беспокоитесь? Ну, запах, запах». Я говорю: «Как же так? Не влияет. Ну, давайте по клозетам жить, если не влияет, правильно?» А сейчас уже заговорили, что там не то, что сероводород, а еще метензион. И так на здоровье оказывается вплоть до летального исхода, насколько вот я это слышала. Ну, разве можно? А будущее наше, наши дети, наши внуки, они будут больные все. Разве можно это допустить? Это безобразие полное.
Вы знаете, как эта власть ничего не может сделать с каким-то предприятием, которое отравляет жизнь людям, маленьким детям, пожилым всем? Как это может быть? Вот мне скажите, где у нас в Кирове есть такое предприятие, с которым не могли бы ничего сделать? Два щелчка любое предприятие могут прихлопнуть, вызвать руководителя, принять меры. Да, выбросы замеряют, но вы знаете, обоняние человека никогда не обманывает.
Кто же отравил кировчан? По мнению специалистов-экологов, да и большинства жителей Кирова, ядовитый выброс распространяет биохимический завод. Предприятие расположено в юго-западном районе Кирова и производит различные органические вещества – кормовые дрожжи, этиловый спирт, биотопливо, фурфурол. Все это охотно покупает в России и Европе. Можно догадаться, что завод приносит неплохой доход. Его хозяин, предприниматель Дмитрий Пантелеев, не только отказывается остановить производство, но даже не допускает специалистов контролирующих органов на свою территорию. По его мнению, запах идет не от химического завода, а от земли.
Такие моменты в природе, да, когда вот возникает так, земли ли он идет, идет ли он где-то с кого-то, потом это все смешивается с определенной влажностью, с давлением, температурой. То есть, как говорится, вот тут однозначного ответа нет, кто гоняет больше. Тут такие вот процессы, на которые у нас нет ответов и ни у кого нет в стране.
На улице Дзержинского, улице с максимальным содержанием метантиола, предельно допустимая концентрация здесь превышена в 3 раза, живет депутат городской думы Кирова Михаил Ковязин. Почти ежедневно он пишет жалобы, депутатские запросы и всевозможные обращения в различные инстанции. Однако биохимзавод как работал, так и работает, а жители Кирова чувствуют себя вечерами, словно в газовой камере.
Дышать стало вообще невозможно. Ощущение свое лично, что это не просто так, что все запахи активизируются в выходные дни и после 5 вечера, когда все госслужбы, условно, там переходят в некий такой аварийный режим работы. Поэтому, наверное, мне кажется, это сделано осознанно, чтобы было меньше шансов попасть на список проверки. Там ровно год назад была аналогичная ситуация, было судебное предписание, значит, которое вступило в силу в июне прошлого года, 18-го, которое до сих пор не исполнено. Для них, к сожалению, дешевле заплатить штраф, чем изменить технологический процесс. Потому что я вижу решение очень простое, предприятие нужно закрыть, пока не исправить ситуацию. Добьем до какого-то логического конца, надеюсь, да.
Каждый день в Роспотребнадзор, Росприроднадзор, прокуратуру, городскую администрацию, правительство Кировской области, лично губернатору Игорю Васильеву приходят сотни жалоб от кировчан, задыхающихся в собственных квартирах. Но ситуация не меняется.
Так, естественно, и подавали жалобы, ну, эти надзорные органы к депутатам. У нас депутаты, так сказать, пытались посещать эти объекты, но вроде объясняют тем, что он федеральный, то есть, ну, не может местная власть контролировать. Так это как? Оно в городе находится? Люди должны представлять как-то.
Если я вам просто скажу, что наша власть работает на уничтожение нашего народа, вот и все. Что наше правительство у нас просто проводит геноцид, натуральный геноцид коренного населения. Поэтому надо принимать меры, пока не поздно, пока мы еще что-то можем изменить. Позиция, что от меня ничего не зависит, все, ее надо менять, в корне надо менять. И верить нашей власти и нашему правительству уже больше нет смысла никакого.
Я считаю, что если администрация не может защитить наши конституционные права, то надо подавать на них в суд и со штрафами, и со всем, на губернатора, на мэра, все, кто являются властными структурами в нашем городе. Я не понимаю, почему Роспотребнадзор или Росприроднадзор не пускает на эту площадку биохимзавода, почему они не задействуют силовые структуры, ОМОН, спецназ, там, СОБР или ФСБ, Российскую гвардию, да в конце концов с полицией можно прийти, проблем нету, или вертолет взять у МЧС и сесть на этой площадке биохимзавода, там, определите источник этой грязи. Хотя, по-моему, уже и так всем понятно, если не пускают, значит, есть причины, значит, это и есть источник.
Последней надеждой кировчан остается прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 20 июня. Через центр приема звонков, социальные сети и мобильное приложение «Москва Путину» кировчане отправили уже сотни жалоб. Они надеются, что национальный лидер избавит их от запаха фекалий. Екатерина Лушникова из Кирова для «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Вы слушали информационный дайджест за 14 июня. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и ведущая Ирина Лагунина. Далее в этом часе «Сегодня в Америке». 2 дюжины кандидатов в президенты США. Кого выберут демократы, центристы или социалисты? Программу будет вести Юрий Жигалкин, а я с вами прощаюсь. Всего доброго. Счастливо.